Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор в этот чудесный понедельник. Я считаю, он чудесный, потому что у нас чудесные гости. Я сразу их представлю, а потом скажу, о чем буду говорить с ними. Уирс Рубинис, председатель Союза театральных деятелей Латвии. Здравствуйте.
Доброе.
Ну, не могу не сказать, что вы еще журналист и бывший, и настоящий, так?
Спасибо, да.
Да, да. Оскар Кастенс, бывший министр интеграции, бывший журналист и бывший политик. Слушайте, слово «бывший» слишком часто. Сейчас как вас представить лучше?
Ну, можно сказать, что эксперт Европейского Союза. Так будет ближе к правде.
Эксперт Европейского Союза. Ну, вообще много в Латвии экспертов по Европейскому Союзу.
Но он самый главный.
А, да, нет, да, главный эксперт по Европейскому Союзу. Ну, у нас весело.
Старший эксперт.
Старший.
Ну, прекрасно, потому что про Европейский Союз... Ну, понимаете, я вообще сегодня думала, вот с чего начать. Давайте поговорим про ценности, потому что эта программа фактически, она открывает наш цикл передач «Открытый разговор» на весь этот год, 2025. У нас были сложные темы. Может быть, вы даже слышали, и было много разговоров по теме рубрики «Не договорили» на Изрунаем, где мы как раз обсуждали все эти сложные темы, и вот этот цикл интервью вызвал довольно большие противоречия в обществе. Но сегодня я не буду, конечно же, касаться тех событий, которые были в прошлом году, о чем я хотела бы поговорить. Несколько вещей я заметила буквально в конце года, в начале этого года, и об этом предлагаю поговорить. Президент Латвии Эдгар Ринкевич как раз в конце декабря он сказал в интервью Дельфи, что мы как общество расколоты. И речь даже не об этнических вопросах, хотя о них тоже, конечно же, но и многих других. Это и политика, это и какие-то ценности, наверное, это мораль. Ну, много чего, и мы расколоты. И вот где найти вот то единое, объединяющее нас, вот это волнует президента. Первый момент. Второе. Очень много я вижу в последнее время разочарования в либеральном обществе. Многие уверены, что вот идеи западного либерализма, они потерпели крах, и нам следует от них отказаться и вернуться к консервативным ценностям, в основе которой семья и дети. И в этом плане вы наверняка заметили тоже интервью с редактором портала «Консервативные мысли» Телос, директором филологии Инесса Ирбе, которая считает, что вот женщине нужно иметь 5-6 детей, лучше жить в бедности, иметь много детей, но чем страдать от одиночества в старости. И вот рождение детей – это обязанность. И сожалеет о том, что вот о патриотизме недостаточно говорят в контексте рождения детей. В этом плане я, конечно, согласна, потому что тема демографии, вы сами понимаете, что она очень сложная, и она очень важная для Латвии. Да и, в принципе, вы, господин Кастанс, понимаете, что для всего Европейского Союза она тоже очень важная. Мы не уникальны в этом плане, что детей у нас не рождается. Но винят в этом либеральные ценности, что женщина должна, ну вот как-то у нее может быть, кроме рождения детей, и другие обязанности. Но давайте начнем с того. Вот мне интересно узнать такое, может быть, ваше такое настроение. Вот, господин Рубинис, с какими надеждами, вот не для себя, а понятно, себе мы желаем здоровья, много денег и что-то там еще, да, в Новый год. А для общества и страны вы встретили Новый год? Вот что вы пожелали, так мысленно, возможно? Чего бы вы хотели увидеть в этом году?
Ну, сложный вопрос.
Да.
Сложный вопрос. Для всего общества здоровье. И не только физическое здоровье, но и ментальное здоровье. Я думаю, что это самое главное. Потому что если не будет ментального здоровья, то физическое здоровье все равно потерпит. Это 100%. И... во всех отношениях, в отношениях между людьми, в отношениях в семьях, в отношениях между журналистами и нами, которых сейчас интервьюируют, я думаю, что здоровье и понятие друг другу – это самое главное. Вы знаете, я как-то увидел такое, где-то было такое предложение, вот когда у тебя... задает вопрос, давай не отвечай сразу. Вот ты придумаешь, что у тебя идет такой водопад. Uh-huh. и этот водопад льется, льется, и ты пару секунд как будто вот думаешь через этот водопад, и тогда отвечаешь. И вот то, что я подумал, дай Бог нам каждому дать свой ответ или свои размышления, или свои оценки вот через этот водопад немножко. Перед тем, как отвечать на вопрос...
Подумай, да?
Немножко подумать, немножко подумать.
Вы как журналист наверняка знаете, я видела ваше интервью, что если напротив вас человек начнет сидеть и думать через водопад пропускать, вас это немножко выбесит.
Да, но я могу тоже пройти. В конечном случае я подумаю, что этот человек думает. Вот самое плохое в интервью, это мы все трое знаем, когда вот человеку ты задаешь вопрос, и он immediately отвечает, но моментально. Значит, у него уже такая программа в голове, что он даже не думает, что и как. Он готов на все вопросы. Но я могу там назвать наших политиков, но не буду, которые... знает, что отвечать, и там журналист ничего не сделает.
Так там
но
же
отвечая на ваш вопрос, здоровье, ментальное здоровье...
Между... Оно с проблемами сегодня?
Да, с большими проблемами, большими проблемами.
А как вы это поняли? Как вы это видите?
Ну, я вижу в том, что вот вы начали с того, что либеральные ценности... Что мы каждый поднимаем под это? Если мы понимаем под этим рождение детей, то это одна половина. Ну, как англичане говорят, on one hand and the other hand. И там все время надо об этом как-то думать. И мы со своими выходками, со своими высказанными мыслями, со своими оскорблениями друг к другу, мы уменьшаем эту ментальную ментальное здоровье. Свое и человека, с которым мы говорим. Это вне зависимости от того, мы в семье, или с друзьями, или на радио, или на улице. Вы знаете, я был в прошлом году, мне повезло, я был 2 недели в Японии. И вот то, что я почувствовал в этой миллионно-миллионной стране, вот это ментальное здоровье, когда ты даже ничего не сказал, тебе уже говорят спасибо, а потом выслушают проблему. У нас все по-другому. У нас сначала мы друг друга оскорбляем, потом мы очнулись на следующее утро и начинаем думать, а зачем я так сказал? Может, она права, может, он прав? Немножко подумать. Вот поэтому я и говорю на этот водопад, который немножко так раз...
Ну, это то, о чем сказал, в общем-то, президент, да, что мы расколоты, и, да, говорю, не обязательно речь там об этнической, хотя это тоже, но вам кажется, вы как бывший министр интеграции, вы что видите сегодня?
Я вижу неуверенность в завтрашнем дне, в довольно большом части нашего общества.
Из-за войны?
Из-за войны. Из-за того, что, уже Ояр сказал, из-за того, что люди находятся в постоянном стрессе. Я смотрю на молодое поколение, и мне иногда кажется, что на их ментальное здоровье повлиял ковид очень сильно, когда молодые тинейджеры, им пришлось там сидеть дома год-два там примерно, да. А, фактически это... Расколость – это тоже своего рода последствия того, что в нашем обществе есть очень много ценностей. Там консерватизм живет рядом с ЛГБТ.
Но они ненавидят друг друга.
Ну, поэтому они живут рядом.
Потому они живут рядом, они особенно не пересекаются, да. Мы видим то, что политики тоже злопользуются этим, что эта риторика, этот нарратив, как сейчас модно говорить, да, оно часто используется в своих целях, чтобы травить народ друг на друга тоже. Но это абсолютно неправильно. Это очень близкорукая такая политика. Но, знаете, мы в этом не уникальны. Не надо себе теперь говорить, ой, как все плохо, у нас мы опять самые худшие в Европе, посмотрите там на соседов, на финнов и так далее. Ну да, у нас есть благополучные соседи, скандинавские страны. Ну, посмотрите, что происходит в той же самой Западной Европе. Да, террористические атаки на новогодние ярмарки.
Две, да, были.
В Бельгии вообще есть такая шутка, что эту страну вместе держит только два фактора. Валонскую и фламандскую часть. Это красные дьяволы, футбольная сборная Бельгии и король. У нас нет ни футбола, у нас нет ни короля. То есть футбол есть, но он где-то там на уровне Тихоокеанских островов, да. Так что мне трудно сказать теперь, что нас... что держит наше общество вместе. Ну, президент...
Выживание.
Не знаю.
Оскар, выживание. Пока выживание.
Ну, мы не так плохо и живем, чтобы мы выживали, нет? Вы так говорите, выживание, как будто у нас война, в общем-то.
Я не говорю только о том, что мы ели или...
А что?
Ну, то, что Оскар начал. Ага. Выживание насчет войны, я думаю, что это
три года уже будет в феврале, да?
По мозгам. Это не значит то, что у нас здесь не воюет. Мы все равно воюем в совместном обществе, в Европе, Америке, Ливан сейчас, что-то еще там, Афганистан.
А в Грузии, Сирия. Посмотрите,
да, что-то происходит. Сирия. Ну, мы живем в войне. Весь мир воюет. И, конечно, это даже если ты не чувствуешь это на улицах Риги или там в Латгале, все равно в Резекне, ты же все время это на тебя это лежит, понимаешь? У тебя нет спокойствия. То, что он говорит, мы не уверены ни в чем. Делаешь бизнес, что будет с войной, как это продвинется, где можно вложить деньги, где нет, как прокормить своих детей. Это все вместе.
А почему нас не успокаивает, что мы в НАТО? Ну, мы, да, мы понимаем, но мы же совершенно в другой ситуации, чем Украина, которая, в общем-то, была без зонтика.
Ну, знаете, НАТО – это организация коллективной безопасности.
Да.
Самая эффективная, которая вообще существовала за последние веки. Да. Она была все-таки создана во время холодной войны, пережила там кризис 90-х, когда распался Советский Союз. Но ведь знаете, еще пару лет назад концепция НАТО предвидела, что если в случае нападения на Латвию, ну, тут мало стран, которые могут напасть на нас, да, если какой-то большой наш сосед вторгнется в Латвию, то речь была о том, чтобы отбить эту территорию в течение полгода. Полгода. Сейчас, слава богу, ситуация изменилась. Финляндия вступила в НАТО, Швеция вступила в НАТО. Это спасибо России за это, да? Что теперь Балтийское море стало НАТОвским морем. Но вы знаете, если будет какой-то глобальный кризис, если одновременно будут военные конфликты и в Азии, и в Европе, ну, нас не спасет никакое НАТО. Нам придется только положиться на свои головы, на свое оружие и надеяться на то, что наши соседние страны, как, например, Польша, который, по большому счету, стал гарантом безопасности в Восточной Европе, что они помогут нам. А НАТО – это не волшебная палочка, которая разрешит все наши военные проблемы.
И в этом плане, знаете, к вам, как к эксперту по Европе, тоже вопрос. Вот помните, когда Европейский Союз создавался, вообще была глобальная цель, что после Второй мировой войны создать вот такую вот общность стран, которые могут вот больше никогда, другими словами, под девизом «больше никогда», и вот чтобы этого никогда не было, ни повторения войны. Но сейчас получается, что расслабились, что ли, другими словами? Как сейчас идет ситуация? Как смотрят, вы думаете, в Европе на вот ту самую безопасность, которая, в общем-то, была отдана НАТО?
Знаете, до... Я упомянул 90-е. До 90-х годов все страны Европейского Союза содержали огромные армии. Потом, когда распался Советский Союз, появилось такое мнение, что такие армии не нужны. Эти все танки списали, армии распустили много в резерве солдатов. А нынешняя ситуация показала, что это опять надо восстанавливать. И аудит многих стран в Великобритании, в Германии показывает, что их войска в случае нападения на страну фактически на данный момент не способны защищаться, потому что армия была в таком немножко запущенном состоянии, и НАТО все надеялись на то, что Америка придет и спасет Европу, как она и делала во время Первой мировой войны, во время Второй мировой войны. Даже там на Балканах были, по-моему, тоже. Помните, как НАТО бомбили американцы Белград, да? А сейчас ситуация изменилась. Трамп правильно задает вопрос, почему 300 миллионов американцев, ну, их больше 330 где-то, должны защищать 500 миллионов европейцев. И вопрос очень логический.
Я боюсь подумать, что после этого вопроса может быть еще какой-то следующий вопрос.
Ну, там будут тарифы, и все подряд.
Не волнуйтесь. Все. После какого числа?
Января какого?
Да, после 20 января.
20-го мы все поймем.
Мы что-то, наверное, удивительное увидим, думаете?
Нет.
Нет?
Не, мы все ожидаемо. Все. Начнется торговая война с Европейским Союзом. Про НАТО тоже будет риторика, что мы не будем помогать тем странам, которые военный бюджет меньше, чем 3%, которые тратят меньше, чем Америка. Но Польша сейчас процентуально из своего национального продукта тратит больше, чем Америка на данный момент на вооружение и на содержание армии. Так что...
А сколько там, 3?
4,5.
А, да. Ну, мы тоже идем, по-моему, 3,5 будет, вот 3,7. Но вот не знаю, можем ли мы это потянуть, другими словами, на вчера Rail Baltic висит с миллиардами. Присылайте вопросы по телефону 28040424. Вот уже пришли вопросы по поводу сноса памятников, правильно или нет, спрашивает Виктор, наших гостей. Ну, давайте это через водопад, может быть, пропустим и к концу передачи подумаем. Действительно, но это процессы, да, которые есть, и наши радиослушатели не всегда их понимают. Может быть, вы сможете объяснить. Давайте к концу передачи.
Не, ну, мы можем сейчас, если...
Хорошо, но Виктора волнует, правильно ли вообще вот эта война, он называет это войной с памятниками, происходящей в современной Латвии. Еще раз напомню, что это вопрос Виктора, а не мой, да.
Ну, я думаю, что с памятником это очень, очень простой вопрос, потому что...
Памятник от Пушкина.
Это просто надо было сделать сразу, у нас не хватило ума и силы, и решительности, храбрости. Да, храбрости. Памятник, который стоял, которого убрали в Пардаугаве, памятник, как его там...
Победы.
Победы, это надо было сразу сделать.
Но вы помните, Оир, когда был Ушаков, он сказал, пока я тут, памятник будет стоять. По сути, так оно и было.
Ушаков не единственная личность в этой стране, да?
Нет, когда он был Рижской думой.
Да-да-да, но не единственная личность в этой стране. Тирсис говорит, что другое, Статис поставил свои столбики, кто-то там. Ушаков у нас не панацея. То, что надо было сделать, и я помню, что после разрушения Советского Союза, мы неоднократно на телевидении говорили, что все эти памятники, начиная с Ленина и кончая все, что нам не нравится, надо было в этом Узвараспарке или где-нибудь в другом месте все собрать, это была бы история. То, что, по-моему, литовцы
сделали. Такое
Вильнюсе, да.
Вильнюсе сделали. У нас не хватило опять ума, силы, не знаю, что у нас не хватает, но надо было собрать. Там в одном парке было, и с большим удовольствием я бы, например, студентов или школьников повел туда, рассказывал все, как было, кого снесли. Сейчас мы боремся уже с прошлым. Что там памятники? То, что не надо проколоться про это самое...
Упитиса.
Не надо, уберите его. Все равно он не будет стоять там у концертного зала, если концертный зал будет. Уберите, поставьте его, у него там в доме где-нибудь, где там он жил, да? То, что у нас некоторые музеи уже слишком много тоже, это тоже. Там надо на каждую ситуацию смотреть очень-очень отдельно, очень... Почему разрешили памятник Пушкина поставить? Он, между прочим, стоял, не стоял, мне все равно. Он был некачественным памятником, между прочим. Это другое дело. Надо смотреть с другой стороны. Это качественное предмет искусства или нет. И так
я
далее,
думаю, это было бы неважно, если это, честно, господин Рубинец. Был бы качественный...
Вы знаете, меня памятник уже давно не волнует. Угу. Давно не волнует. Нет, меня волнуют вот те вопросы, о которых Оскар говорил. Вот как мы будем себя вести, как мы будем друг с другом иметь отношения, как мы будем друг друга защищать или предавать, как мы будем решать вопросы, если у нас случится то, о чем Оскар говорил. Вот это меня волнует гораздо больше, чем памятник.
А вы это можете это сказать по-другому немножко? Вас волнует что? Когда час X? Что конкретно?
Меня волнует то,
да.
что...
Как
меня,
мы будем здесь, что?
Меня, например, волнует то, что я не знаю, я сейчас не знаю, процентуальное отношение в нашем обществе, как, что, о чем думает, кто кого поддерживает, кто на какой стороне будет в этот момент.
Я понимаю, о чем.
Понимаете? Меня это волнует. И это не только про русскоязычных людей. Не только. Это у меня очень много русских знакомых людей, которые защищают эту страну, которые за эту страну очень-очень борются, которые сами знают, что они здесь могут сделать бизнес, что у них здесь есть нормальные права, то, что они... У них у всех дети учатся латышскому языку. Я преподаю в школе Ригас классическая гимназия.
Все знают.
Культуру. И все знают латышский язык. Я когда начал 4 года назад преподавать в этом с школьниками 11-10 класса, я говорю, если вы что-то не понимаете, я только на латышском там, если вы что-то не понимаете, спрашивайте мне или на русском, или на английском. Ни разу ни один из учеников мне ничего не спрашивал. На русском, на латышском, да, и на английском. Все было на латышском языке. Так что меня волнует обе стороны. Не только то, что мы думаем, что ну вот начнется что-то, ну вот сейчас будет. Да, определенный слой людей будет, который будет защищать.
Есть, они не скрывают, что они танки ждут, кто-то,
это меня,
да,
волнует,
там пишет. Это
волнует, не памятники.
Понимаете, вас это волнует как гражданина. Должно ли это кого-то волновать, кто, я не знаю, этот час икс, возможно, будут объявлять или придумывают какие-то эти... Господин Кастанс, вы были министром интеграции. То, что говорит сейчас господин Рубинец, это интеграция. Вот та самая, это понимание общих ценностей, это понимание, что будет в час икс. Как вы ее сегодня оцениваете?
А я думаю, что ситуация изменилась, если сравнить с то время, когда я был министром лет 15 назад, даже больше 16, ситуация изменилась в лучшую сторону в таком смысле, что пропадает языковой барьер. То есть все молодое поколение говорит свободно, да. Какое я разговаривал на русском. И
на латышском.
На латышском, да.
На русском не говорят
латышском. На русском уже, да поменьше. Говорят, но меньше. Но язык – это не единственный фактор, который объединяет какую-то нацию. Да? Ну, посмотрите, ну, например, в Западной Европе, в Германии, Франции, там официальные языки немецкий, французский, но общество бывает там расколотое. Во Франции даже некоторые генералы говорят о рисках гражданской войны, да, во Франции.
Вы абсолютно с вами согласна. Что я вижу в Твиттере? Основные обвинения, почему общество расколото, выдвигается именно либеральная политика. Мы давайте мигрантов, мы их адаптируем. А это ничего на самом деле не получилось. И сейчас вот прям такое вот есть узбрукомс, да, нападки на либеральную идеологию, которая, как считается, потерпела крах. Не надо нам ее. Согласны?
Ну, я считаю, что нельзя винить только либерализм, хотя многие проблемы Европы, с кем она сталкивается сейчас, это последствия слишком либеральной политики, например, иммиграционной политики, как Швеция. Я недавно видел очень интересную карту, где были отмечены в разных цветах те страны Европы, где светлее были страны, где нет, где меньше организованной преступности, и темнее были страны, где черным цветом, где самая большая организованная преступность. И я был очень удивлен, когда увидел, что в Латвии ситуация с организованной преступностью лучше, чем в Швеции, которой мы все время смотрим как подражатель.
Да,
оказывается, из-за того, что из-за банды народов, иммигрантов, которые сейчас тоже там уже создают угрозу даже соседним странам. Норвегии они борются сейчас с шведской мафией. А они обогнали нас по преступности, да. Это, я считаю, нам не хватает прагматизма. Мы часто, когда говорим про иммиграцию или про что, такие вопросы, мы впадаем в какие-то крайности. Либо пускать всех, все открыты, для, страна, границы для всех, которые хочет приезжать, или все закрыть полностью, никого не пускать, никого не выпускать, как в Советском Союзе. А если мы смотрим на иммиграцию, есть хорошие примеры, ну, та же самая Австралия. Но если человек образован, если он может дать пользу для этого общества, у него дорога открыта, там парикмахеры.
А как это? Ну, это должен быть какой-то фильтр?
Это должна быть какая-то система, которая дает предпочтение тем иммигрантам, которые образованы и которые могут дать добавленную стоимость экономики и процветания страны.
Господин Рубинец, ну вот вы сейчас видите, я не буду сейчас говорить про русских, да, а именно про миграцию. Вы видите на улицах Риги мигрантов?
Да.
Вот это подходит под то, что говорит господин Кастенс? Либо нет?
Знаете, я думаю, что мы как-то... Нам не повезло, потому что мы... Это... Ну, как сравнить вам? Это как в семье. Ну, вот у нас было какое-то время, когда госпожа Меркель там, ну, начала пускать всех беженцев, и мы... То, что Оскар говорит, мы не сделали черту. Кто такой беженец? Кто такой иммигрант? Кто такой, который хочет делать бизнес? Кто такой, который хочет заниматься наукой? То, что нам очень важно, этот бизнес, наука, все это очень важно. И исходя из того, что мы будем жалеть беженцев, то, что у них там плохо, но мы не подумали, что, не знаю, мне иногда казалось, что люди никогда не путешествовали, не были в Африке, не были в Азии и не видели то, что сколько там людей, которые, конечно, живут гораздо хуже. Не, ну на миллион раз хуже, конечно, чем мы живем в Латвии. Да. И не подумали, что вот где вот эта черта, о которой Оскар говорит? До какой степени мы будем их принимать у себя? И не знаю, почему, Оскар лучше может это сказать, не знаю, почему у умных людей, которые руководители государств, не могли понять, что этому не будет конца. Этому не будет конца. И с этим мы сейчас встречаемся. Но самое главное, что меня волнует в этой самой ситуации, то, что одна сторона беженцы. Ну, извините, вот поскольку мы говорим на русском языке в вашем радио, у нас же, у русского society такой же огромный процент людей, которые все равно не хотят ни выучить языка, ни быть интеллигентными,
и так далее. А почему вы думаете, что их много?
Когда
я открываю статистику, у нас было много передач, поэтому я даже вам сейчас ее не подготовила, но я помню из головы, это тоже фонд общественной интеграции приводит, и Валс Володас Центр, да, у них можете на сайте зайти и посмотреть. У них есть опросы, сколько людей русскоязычных в Латвии владеют латышским языком. Процент сумасшедший. 93.
Ну, давайте, мы не про латышский язык даже, мы ушли от этого.
Да.
И мы не справились. И то, что в нашей стране мы не справились со своими людьми, и мы не умеем справиться вот с этими людьми, которые сейчас приезжают. Меня они абсолютно не волнуют. То, что они развозят... Извините, если наши не развозят пищу, так пусть развозят люди, которые хотят заработать. Но как с ними вот... Как и если вот их пустить, вот сделать то, что Оскар говорит. Каждого просить, откуда, что, какие документы, что он будет делать, научить ему минимальный этот язык. Не так уж гладко все во Франции то же самое. Если вы зайдете во Франции в кафе и не будете говорить на французском языке, вас обслужат через 20 минут, через полчаса.
Да.
И вот подойдет кто-то вам знакомый на французском, сразу все будет. Очень вот так.
Так у меня в гостях сегодня гости консерваторы или либералы? Господин Кастенс, вы кто?
Господин Затлер задавал себе такой вопрос.
А я вам сейчас его хочу задать. А потом господин Рубинс, пока он с водопадом
пробрачивает. Я знаю, кто.
Я скажу, что я скорее консерватор. Я иногда смотрю на эти модные эксперименты на 20 полов и думаю, интересно, почему за последние, например, 15 тысяч лет, когда вот люди вакцинировали и развивалось общество и цивилизация, почему вот раньше такого не было, такой суматохи и такой разновидности, например, в этом направлении. Так что я скажу, что я скорее за консерваторов, и я не удивлен, что к власти пришел в Америке Трамп опять, потому что все эти открытые границы с Мексикой, все эти возможности детям 5 лет самим решать, какого они пола, и потом оплачивать им государство там смену пола, это очень надоело очень огромной части американцев, включая черных американцев, включая латиноамериканцев, которые всегда обычно голосовали традиционно за демократов. И это привело Трампа к власти, все эти странные эксперименты.
А Орбан? Ну, он, кстати, тоже, я где-то какое-то интервью с ним видела, он говорит, что может существовать и нелиберальная демократия. То есть не обязательно вот эти синонимы демократия, либерализм, может быть и нелиберальная демократия, приводит как раз пример свою страну, которая, по его мнению, как раз нелиберальная демократия.
Ну, это, например, ну, Китай, скажем так. Ну, если посмотреть в истории 20 века, есть очень много стран, как, например, Чили, где при диктатуре, то же самое Южная Корея, где демократия, политические партии появились только, если я правильно помню, в начале 90-х годов, да, экономика развивалась уже начиная с 60-х годов, то есть если руководитель страны не демократический, но он прагматический, и он видит направление, куда идти стране, и делает все, чтобы не сам обогащался, а страна стала богаче, тогда это не противоречит друг другу.
Угу. А ну, вы... Оскар ответил. Я больше...
Тоже консерватор?
Нет. Я человек, который больше либерационной политики, но я считаю, что каждое государство, особенно вот такое маленькое, как Латвия, как Эстония, Литва, Швейцария и так далее, что каждое государство принимает законы, и в этих законах позволено быть очень консервативными принципами. Некоторые вещи, которые способствуют консервативному существованию страны. И в этом консерватизме я себя считаю, тогда я знаю эти законы, и в этих я все-таки либеральный человек, потому что я понимаю, что только вот с консервативным человеком быть, это по моему мнению, это гробу ведет все это. Так нельзя просто.
Ну вот как раз у нас пишет один слушатель, Дмитрий, дискредитировали себя либералы. Для меня консерватив, это мнение Дмитрия, это не только домострой, это вакцина, нигилизм и прочее дремучая плоскоземельщина. Разве это не крайности? То есть он считает, что это откат просто к какому-то там, ну не знаю, может быть, веку. В этом плане я очень хочу затронуть эту тему про демографию. То, что вы вообще видели это интервью?
Я послушал некоторые отрывки.
Отрывки. Да, это просто нашумевшее.
Я очень ценю эту Ирби, эту женщину.
Да, она очень интересно говорила. У нее свои ценности. Она говорила об этом очень спокойно, с достоинством. Но меня, знаете, волнует вопрос. Меня немножко зацепила ее цитата про то, что лучше жить в бедности, иметь много детей, чем страдать от одиночества. И что рождение детей не надо связывать это с достатком, она сказала, это вообще-то идеология. Это интересный вопрос. Это идеология, господин Рубинис, как вам кажется? Не хочу иметь детей, могу себе позволить, но не хочу. Либо я не могу себе позволить детей, потому что у меня нет денег. И здесь экономическая ситуация очень важна. Как вам кажется?
Ну, я не считаю, что с принятием законов можно это решить или идти по консервативному. Я не знаю, как Оскар об этом думает, но идти по этому пути мы не можем. потому что у каждого человека есть своя свобода. Своя свобода. То, что у нас проблема с демографией, да, это проблема. Но вы знаете, есть очень много стран, где, например, женщины, которые рожают, у них после родов отпуск 2 недели.
Да.
Месяц. Угу. В Америке в том числе. Угу. Моя жена моего сына, ну, в общем, там родила, у нее были 2 недели, потом на работу. Так что это не связано. По-моему, это не связано. То, что мы должны уберечь это, то, что мы должны способствовать, то, что вы говорили, и то, что она говорит, я уважаю ее мнение, но у каждой семьи, у каждого мужчины, у каждой женщины есть свой выбор. Жить в бедности – это невозможно быть законом. Давайте вы сейчас будете, или страна будет бедная, а мы будем рожать детей. Ну, такого невозможно. Просто невозможно.
Ну, то есть вы все-таки считаете, что это экономическая категория. Она говорит скорее о том, что дети, семья перестали быть ценностью. Вот о чем. Господин канцлер,
как у кого?
Она так считает, как что в целом?
В целом нет.
Рождение детей нет. Связано с тем вопросом, нет. который я упомянул первым. Это со стабильностью. Абсолютно. Потому что, как мне... Я не знаю, правда, не читал Коран, но мне один человек объяснял, он говорит, почему, скажем, в семьях мусульман больше детей, чем в семьях христиан. Потому что в Коране вроде есть такие строчки, что если ребенок родился в этом мире, то Бог, Аллах, ну, сделает все возможное, чтобы о нем позаботились. И, наверное, так сказать, мусульманская вера вдохновляет на то, чтобы было много детей, что мы видим по сравнению, например, с когда в Англии самым популярным именем для младенцев становятся Ахмед и другие слова, да, имена. Я не знаю, я не считаю, что 5-6 детей, ну, это не обязательно должно быть связано с консерватизмом. Это может быть либерал, у кого есть пять детей.
Я бы сказала, что это роль женщины вообще. Кто-то...
Вот, не только.
Да,
не
что только. Женщина хочет реализовываться, она не хочет
не,
там...
Не только. У меня у друга сын, у которого 5 детей. 5 детей. Живут нормально, все абсолютно хорошо. Это мышление. Это не только вот как сделать семью, там, это мышление. И то, что вот мы говорим, что я думаю, что по сравнению еще 20-30 лет назад у нас очень изменилось семейное мышление. Я сколько вижу сейчас на улицах молодых людей, которые отцы с молодыми детьми ходят, которые занимаются ими, которые уходят в декрет, как я говорю, да? Очень много. Изменилось. Но с такими законами или что-то с такими консервативными законами сделать, это невозможно. Мы в другом веке. Это может быть, не знаю, все переменится, и через век это будет опять. Но тогда мы можем идти и по другой стороне. Мы можем сказать... Оскара, мы хотим 5 жен. И у каждой из жен будет по 5 детей. Значит, у нас будет 25 детей. И все будут в бедности, потому что я 25 детей и 5 жен не могу
содержать.
Так как быть в этой ситуации? Так идем уже дальше. Понимаете?
Вот как раз вопрос пришел. А не спасут ли нашу демографию те самые мигранты, которых мы не хотим? Вопрос от нашего слушателя пришел, от Геннадия. Ну вот, а был у меня господин этот демограф-то, Мэш, да, он сказал, да, а давайте, говорит, сюда завезем 1 000 000 индусов, и у нас с демографией сразу все будет хорошо, но мы тогда потеряем свою самоидентичность, нет? Вот, отвечая на этот вопрос.
Нет, ну надо понять, что важнее для страны, количество населения или продолжение страны такой, какой она, скажем, была во время Первой Республики, да, то есть страна более-менее прожиточная, где люди хорошо жили и трудились, и были патриотами своей страны. Конечно, мы опять вернулись к теме мигрантов, что они должны быть качественны. Чтобы они, может быть, не в первом поколении, но во втором или третьем, чтобы они были уже патриотами Латвии.
Как Хасам Абумери.
Ну, ладно, Хасам, таких Хасамов вы много знаете в Латвии?
Нет, одного знаю.
Ну, вот я тоже одного знаю. Ояж тоже, наверное, знает.
Ну, по-моему, пара еще есть люди, которые приехали и живут здесь, у которых жены или мужья латыши или русские.
И я, например, сам вижу уже украинскую диаспору, которые приехали после начала войны. По некоторым подсчетам, их где-то 40 тысяч.
Немножко меньше уже называлась цифра, около
37-38.
Ну, они так туда-сюда, да.
Ну, часть после войны, когда закончится война, уедет назад, но часть останется здесь. Их дети, наверное, скорее всего, пойдут скорее в латвийские школы. Они будут...
Они уже ходят.
Они будут билингвальные. Они будут знать украинский, русский, латышский, английский. Это будет... европейские украинцы, так сказать, которые здесь будут чувствовать себя хорошо, они не забудут свои корни украинские, но они будут равноправными членами этого общества.
Смотрите сейчас в Грузии, да, что происходит. Там же огромное количество вот тех либералов, которые не понимают политику. Это, возможно, тоже наши какие-то, ну... потенциальные.
Знаете, я думаю, что вижу, что наш разговор подходит уже к концу где-то.
А, да, у меня есть еще.
Я то, что хочу сказать, я думаю, что у нас одна большая проблема. Может быть, Оскар со мной не согласен, но исходя из этого, то, что вы сегодня нам спрашиваете про счет либерализацию, консерватизм, измирбе и так далее, и так далее. Для меня, вот кроме для меня вот конкретно, у меня не хватает ясной политики руководства этой страны. Вот это, что мне не хватает.
Куда мы идем? Цель.
Куда мы идем? Что мы хотим? Мы до какой степени мы пускаем иммигрантов, то, что Оскар говорит? Какие они будут? Какие отрасли надо развивать? Это тоже связано с иммиграцией. Это тоже связано. Там IT-технологии, не знаю, культура, бла-бла-бла, все это. Значит, вот это мне не хватает. Вот до какой степени мы идем про консерватизм, например, вот... Это и так можно делать. Вот есть некоторые вещи, которые мы очень консервативно воспринимаем. Хорошо, и все согласны с этим, мы принимаем это. Под этим каждый свою, как я сказал, свою либерализацию может себе осуществовать. Mm-hmm. Я не могу идти по такому, что мы будем такими консервативными, что это будет сжимать мою свободу. Потому что мне моя свобода.
Дорого.
Очень дорого.
Кстати, вспомним 20 января скоро, да?
Да, после 20 января, после 90-го. Мне моя свобода очень... Рожать детей или не рожать? Делать, не делать? Контактироваться с иммигрантами? Да или нет? Контактироваться с русскими? Да или нет? На каком языке я отвечаю и говорю? Мне своя свобода. Но когда у меня нет никаких законов, или даже не законы, но вот какой-то преамбула, вот мы идем по такой-то линии, куда мы катимся. Вот Оскар очень хорошо затронул тему, которая очень важна, тема про НАТО, про которую очень осторожно мы говорим. Ну, потому что нам кажется, что да, Вайра Витя Фрейберга вместе вот с этой политикой сделала, и все, ну, сейчас, если что-то будет, мы даже об этом не думаем. Мы даже не боимся. Надо бояться. Не надо бежать, а надо бояться.
Надо готовиться.
И надо быть готовым к самому худшему сценарию.
Правильно. И в этой вот всей вот этой дискуссии о том, что вы сегодня вот задали все эти вопросы, да памятники.
Это слушатель спросил.
Не-не-не, все понятно. Да. Понимаете, о чем я говорю?
Да.
Вот сделать, вот сказать, да, мы идем по этому пути, мы вот такие.
Это какой-то должен быть один, не написанный длинно стратегический план.
Да, а что-то
план.
У нас один памятник убираем, второй оставляем, это делаем так, это разрезаем, этого убираем, это высылаем. Ну, все у нас вот в таком немножко хаосе.
Мозаички как, такие.
Да, в таком хаосе. Сегодня даем в Airbaltic деньги.
А вот про Airbaltic.
2 числа лишаем все наши
увольняем
полеты.
Всех.
Увольняем всех. А что будем? Увольняем всех.
Ну, как это будет, понимаете? И это меня бесит. Каждое утро я тоже человек, который все-таки слежу и читаю, меня бесит, я понимаю. И тогда сегодня утром я открываю, слава богу, наша Страума выиграла.
Да, кстати,
кино.
Хотела бы отметить.
Как хорошо, как хорошо. Просто плакал, понимаете? Вот то, что мне не хватает. Вот Новый год начинается, это самое главное.
Вы посмотрели, кстати, Страуму? Моя дочка посмотрела 5
два
раз.
2 раза я смотрел.
У меня дочка 5 раз, я каждый раз...
Я плакал.
Классный мультик.
Сегодня утром я плакал, и был так счастлив за них, за ребят, да? Вот что-то сделали.
Да, поздравляем, это огромная победа.
Сказать из этого, из Америки, сказать да. В Латвии первый раз, вот это какая-то, понимаете?
Которая объединяет, кстати, объединяет, да? Все радуются, все. Абсолютно, какими-то хорошими достижениями. Да, может быть, вот вы тоже скажете, чего не хватает. Вопрос про AirBaltic пришел тоже. Что вы думаете? Ну да, он немножко не вписывается, может быть, это роль, это качество управление, то, что вы говорите про Rail Baltic, вопрос то же самое. Ну, непонятно, что там.
Я согласен полностью с Аярсом, потому что если посмотреть на наше развитие нашей страны за последние 10 лет, то она напоминает корабля, у которого нет капитана и где сломана руль. Они есть, но у каждого есть своя карта, и когда капитан меняется после выборов, корабль опять поворачивается на какое-то непонятное опять направление. И, не знаю, мне кажется, настала пора сделать какой-то огромнейший форум в этой стране, где собрать философов, экономистов, культурологов, интеллектуалов из разных, даже из разных отраслей и вместе постараться дефинировать, куда мы идем. И потому что политики, ну, это, может, будет так сказано довольно сердито, но политики с этим не справляются. Потому что у политиков, я сам был в политике, я знаю, на что ориентируются обычные политики. Они ориентируются на 4 года до следующих выборов.
И на своих избирателей.
И как они будут мобилизировать своих избирателей через 4 года, когда они опять будут идти голосовать. Это все заканчивается тем, что мы ожидаем, мы, это общество ожидает очередных героев, которые придет, спасет страну, выведет из кризиса. А, к сожалению, это все только ведет к тому, что мне кажется, что качественно наш парламент теряет свой потенциал, потому что многие люди уже совсем не хотят, чтобы их идентифицировали с парламентами.
Да, вы знаете, это долгий разговор отдельный по поводу того, вот господина Херманиса, у него есть идея, что нужно менять у нас вообще устройство, чтобы политики были умнее, вот у нас не хватает умных политиков, давайте проголосуем против всех. Но 3 минуты осталось. Огромная тема, на которую можно было бы тоже поговорить, она интересная. Но в преддверии выборов, которые произойдут в июне этого года, можно было бы еще раз встретиться и об этом говорить. Спасибо огромное, мои дорогие, уважаемые гости. Вы очень интересно говорили. Спасибо, что вы говорили на русском языке для наших уважаемых радиослушателей, которые слушали вас, я так понимаю, с удовольствием. Пишут многие, что очень хорошие гости у вас сегодня. Спасибо вам. Уэрс Рубинис, председатель Союза театра деятелей Латвии и журналист также. Участник Атмады, так я понимаю, да? Вспоминали
это
же.
Было уже, да.
Давно. Спасибо. Оскар Кастенс, бывший министр интеграции, бывший журналист и политик, и сегодня эксперт по европейским делам.
Старший эксперт.
Да. Кстати, нужно вот короткий, вот буквально одним предложением вопрос. Министерство интеграции сегодня было бы надо?
Думаю, что нет.
Не надо. То есть оно было нужно тогда?
Она была нужна тогда, и я думаю, что после того, как ее реорганизовали, там разнесли ее по разным другим ведомствам, я думаю, что общество это особенно и не заметило. Вот в отличие от Министерства финансов, которое бы решили бы ликвидировать, это, конечно, все бы замечали.
Спасибо большое. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко и оператор прямого эфира Регина Безеня. Завтра встретимся и поговорим на то, какие изменения нас ждут на рынке фармацевтики, вернее, они уже случились, почему за лекарства теперь нужно доплачивать за обслуживание рецептов, к чему это приведет. Всем пока.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.